Господа Отца и Сына и Святого Духа. Мы с вами только что слышали повествование о том, как Господь воскресил единственного сына вдовы. На страницах Евангелия много удивительных событий, о которых мы можем прочитать с вами, которые творил Господь. Он возвращал зрение слепым, слух глухим, исцелял парализованных людей, хромые ходили, бесноватые исцелялись от своего недуга, злые, нечистые духи покидали их. Господь воскрешал мертвых. Святитель Николай Сербский, есть такой святой, очень почитаемый в Сербии, почти наш современник. Он скончался в 60-е годы 20 века. Очень интересное такое наблюдение сделал. Он сказал, что Господь, как мы знаем из Евангелия, удивлялся всего лишь дважды. Оказывается, Бога тоже можно удивить. Чему же удивлялся Спаситель во время своего земного служения нашему спасению? Он удивлялся один раз в вере римского сотника, язычника, человека, который вообще не знал, не имел понятия о Боге, а между тем сказал Господу: «Господи, не нужно ко мне идти в дом, достаточно твоего слова, чтобы исцелился мой слуга». И Господь тогда удивился вере этого человека, потому что сказал: «Я даже среди израильтян не видел такой веры». А другой раз Господь удивился неверию, неверию своих сограждан. Он был жителем Назарета, и когда пришел в синагогу для того, чтобы проповедовать своим согражданам о том, что он Мессия, тот Мессия, которого они ожидали с таким нетерпением такое длительное время, они посмеялись, они возмутились, они сказали: «Кто этот сын плотника? Мы что, его не знаем? Какой он Мессия?» И взяли его и хотели сбросить с высокой горы, на которой стоял Назарет. Еще не пришло время, поэтому Господь прошел сквозь толпу, и они не смогли его схватить. Но тогда он подивился их неверию. Как можно было не веровать очевидной истине? Но то событие, о котором мы сегодня слышали с вами, оно не потребовало от бедной, одинокой женщины веры или неверия. Не было испытания ее веры. Апостол Евангелист Лука говорит о том, что просто Господь умилосердился над этой женщиной. В какой дом, в какую семью не входит смерть? Рано или поздно она придет под своды, в стены каждого дома. Рано или поздно она заберет каждого из нас из этой жизни. И это, в принципе, нормальное явление. Хотя, правильнее сказать, братья и сестры, не нормальное, а привычное. Нормальным оно быть не может, потому что человек создан бессмертным, по образу и подобию Божию. Так как Бог бессмертен, вечен, таким должен быть человек. Поэтому такой ужас и порой даже отвращение вызывает у нас с вами бездыханное тело. Тот, которого мы любили, с которым общались, тот, который еще вчера ел и пил с нами, шутил, веселился или наоборот скорбил, сегодня лежит бездыханным на столе и даже не может ни слова сказать, ни выбрать, во что одеться, ни он уже это решает, где ему быть похороненным, все это сделают за него. Это последствия греха. Некогда согрешили наши прародители, Адам и Ева в раю, и через их непослушание в мир вошла смерть. Поэтому пришел в мир Христос Спаситель для того, чтобы нас от этой смерти исцелить. Он умер сам за нас, для того, чтобы мы получили жизнь. Господь заботится и печалится и радуется о каждом человеке. Ему никто не безразличен. Даже те, кто его ненавидят, те, кто его гонят, те, кто пренебрегают им и не думают о нем, и о них Господь печется, и о них беспокоится. Немногих как мы знаем из Евангелия, воскресил Господь. Маленькую девочку, сына бедной вдовы и своего друга Лазаря. И вполне естественно, что потом они умерли тоже все равно. Бессмертным остался только один – Он. А почему же мы тогда говорим, что Он дал нам жизнь? Потому что Он дал нам вечную жизнь. И мы, те, которые верим в Него, стараемся жить по Его заповедям, причащаемся Его тела и крови за божественные литургии, стараемся исправить свою жизнь, чтобы жить соответственно Его закону, имеем надежду, когда Господь воскресит все человечество на страшный суд, получить доброе слово в свой адрес. Встать с теми, кому Господь скажет: «Возлюбленные мои, придите и унаследуйте то царство, которое я уготовил вам от сложения мира». Но для этого нужно, братья и сестры, потрудиться. Для того нам и дается жизнь, для того призывает нас Господь в церковную ограду, в святые храмы Божии, для того Господь призывает нас к чаше со своим телом и кровью, говоря: «Ешьте и пейте, это мои тело и кровь, которые ломаются за вас и проливаются во оставление греху». И мы, вкушая это, получаем в себя жизнь. Ту жизнь, которую от нас никто не в состоянии отнять. Ни люди, ни стихии, никто. Потому что даже если мы умрем, мы все равно будем со Христом. А именно Он и есть подлинная, настоящая, вечная жизнь. И еще чем учит нас сегодня то, что мы слышали из Евангелия. Оно учит нас, что мы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны терять надежды на Бога. Что если Бог посчитает нужным и правильным, Он даже из могилы поднимет человека и даст ему время на покаяние и исправление. Но это, если Он посчитает нужным. А мы, как дети, должны доверять Его промыслу. И когда в нашу жизнь входит горе, потери, болезни, испытания и даже смерть, мы не должны отчаиваться. Мы должны помнить, что Господь рядом, что Господь, который нам дал эту жизнь, только Он вправе ее забирать, тогда, когда посчитает нужным. А мы всегда должны помнить об этом и готовиться к этому. Готовиться, потому что после смерти нам предстоит встреча с Ним. И тогда, когда мы услышим то, что заслужили за время своей земной жизни, вот тогда и начнется настоящая, подлинная жизнь, о которой поют на заупокойных богослужениях, где же не есть болезни, ни печали, ни воздыханий, но бесконечная жизнь. Она там, с Господом, на небе, там, где праведники, где святые угодники Божии, которых изображения мы видим на иконах, в храмах, на стенах, там, где Матерь Божия, ангелы Божии. Туда нужно стремиться. Для того, чтобы войти в этот рай, нужно сначала сделать рай у себя в сердце. Господь говорит в Евангелии, в одной из бесед с учениками: «Царство небесное внутри вас». Я думаю, многие из вас знают людей, у которых при жизни внутри еще уже ад. Еще не умер человек, но в душе у него преисподняя. Злоба, ненависть, зависть, жадность, клевета, подлость. Все эти негативные чувства. Этот человек еще не умер, но он уже испытывает адские муки. Все эти чувства, они сжигают его, уничтожают его внутреннего человека, превращая его в духовного мертвеца, ходящего на двух ногах, питающегося и пьющего воду, и дышащего воздуха. А есть наоборот, люди добрые, чистые, простые, открытые, которые без громких слов делают для ближних, порою во вред себе, в ущерб своему имуществу, добрые дела. Стараются сделать так, чтобы людям вокруг них было хорошо. У кого что в душе, то и вокруг этого человека. Есть такая притча, которая пришла к нам с Востока. Жило два человека. Один человек был успешным, другой человек не ладилось у него в жизни. За что не возьмется, все с рук валилось. И он лютой завистью завидовал успешному соседу. И однажды эта зависть дошла до того, что он взял ведро с мусором и рано утром пришел и высыпал ему под дверь. И ведро тут же рядом бросил. И утром этот человек успешный выходит вместе со своим сыном видит этот мусор, это ведро, и понимает, кто это сделал. Тогда он взял это ведро, зашел в дом, вымыл его хорошенько, пошел в сад, набрал отборных яблок и отнес, поставил под дверь своему соседу. Сын спрашивает: что же ты сделал, папа? Как так можно поступить? Ведь он сделал такую гадость. На такое не каждый человек способен. На что хозяин дома, успешный человек, говорит: чадо, у кого что в душе, у кого чего в избытке, тот тем с окружающими и делится. Поэтому, если мы хотим, чтобы через нас имя христианское не позорилось, не уничижалось, не топталось, чтобы при виде нас люди не переходили на другую сторону улицы и здоровались с нами издалека или вообще глаза не отводили, мы должны стараться быть добрыми, даже когда нам этого не хочется. Когда взрываешься с соседом, когда выходит какой-то спор, нельзя унижаться до оскорбления, до сквернословия, даже если до этого унизился твой собеседник. Лучше промолчи, улыбнись. Если нет желания говорить хорошие слова, может быть, в данный момент их и не нужно говорить, но нельзя отвечать тем же. Господь в Евангелии говорит: вы должны благословлять тех, кто вас проклинает, должны любить тех, кто вас ненавидит, и должны делать добро тем, кто делает вам зло. Тогда вы можете называться моими учениками. А если поступаете по-другому, то ничем не отличаетесь от язычников, безбожников и идолопоклонников. Сегодня мы с вами слышали о том, как Господь сжалился над бедной одинокой женщиной, у которой было только одно сокровище – ее сын. И таким образом Он на ней явил свое милосердие, а нам с вами преподал урок о том, что Он все знает, Он все видит, Он заботится о каждом человеке и никогда никого не оставляет, даже если человек уже готовится сойти в могилу. Он все устраивает в нашей жизни ко благу. Просто если мы этого блага ищем, мы из любой скорби, из любой беды и потери будем извлекать для себя пользу. А если мы этого не ищем, то как бы нам ни было хорошо, от этого нам будет только хуже. Потому что все дары Божии мы будем превращать в пыль, в мусор, выбрасывать как нечто ненужное и воспринимать это как нечто должное. Вся наша жизнь, братья и сестры, это выбор. Мы все время, каждый день и нередко по много раз делаем выбор между добром и злом. И когда жизнь наша только начинается, нам все это кажется мелочами. Тут немножко согрешили, там чуть-чуть слукавили, там не всегда были честными. На что-то можно закрыть глаза. Но все это собирается тяжким греховным грузом, который тяжелее нескольких мешков с картошкой. И все это нужно таскать за своими плечами. И к концу жизни, если человек не ходит в храм, не кается, не исповедуется, не причащается, не исправляет свою жизнь, все это становится невыносимым. И человек часто умирает от этой тяжести, сам не понимая, что с ним происходит. А человек же, который живет по-другому, человек, который хранит свою совесть, человек, который старается не делать хотя бы того, что сложно не делать, человек, который старается выполнять элементарные правила не то что христианского благочестия, а просто быть порядочным. Потому что сегодня уже и порядочность не является нормой. Сегодня проще быть непорядочным человеком, потому что этому учат со всех сторон. Взятки, обман, предательство, обида ближних, тех, которые слабее, очень многие этим пользуются. Но пусть нас это не смущает. У нас есть образец для подражания, наш Бог, который, о котором говорит апостол Павел. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не меняется. Люди меняются, а Он нет. Он по-прежнему милосердный, человеколюбивый, долготерпеливый, а самое главное, ежедневно приносящий себя жертву в храмах за нас, проливающий свое тело, свою кровь и дающий нам в пищу свое тело. Если мы будем причащаться этой пищей, мы будем иметь в себе жизнь. Мы будем иметь в себе духовные, нравственные и физические силы для того, чтобы противостоять злу, для того, чтобы оно не умножалось, по крайней мере, в нас самих, в нашей личной жизни. И это уже будет очень много значить. И то, что мы сегодня услышали, должно для нас быть путеводной звездой и маяком. Вспоминая это событие, о котором сегодня рассказал нам апостол-евангелист Лука, о воскрешении сына бедной наинской вдовы, мы будем помнить всегда, что Господь и нам даровал надежду на вечную жизнь, что и у нас есть надежда на воскресение, что когда придет Господь судить все человечество, мы будем вознаграждены за свою доброту, за свою порядочность, за то, что служили ближним, не жалея своего здоровья, а если надо, и жизни. Потому что у Бога ничего не бывает просто так, ничего не проходит бесследно, Он все помнит и за все всем нам воздаст. Пусть Господь всем нам помогает и хранит, и укрепляет нас в вере, в благочестии, в любви к Нему и к ближним. Аминь.